Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Не знаю, насколько это правда, но кто-то на этой неделе сказал мне: «Люди думают о тебе как о аппарате проповеди и, вероятно, не знают о сути происходящего в твоей душе, так как ты крайне редко оторван от текста». На что я ответил: «Ну что же, в таком случае это воскресенье должно быть полезным, так как я намерен поделиться самым сокровенным». Изучая нашу серию из Евангелия от Матфея, мы по обыкновению должны были открыть 21 главу, где описана последняя неделя из жизни нашего Господа. Но прежде чем мы доберемся до этой славной кульминации Евангелия, у меня есть кое-что на сердце, чем я желал бы с вами поделиться. Когда я уезжаю и служу где-то в другом месте, где-то проповедую, разговариваю с людьми, провожу время в молитве и слове, обычно я способен избавиться от давления и мыслить ясно. Когда же я здесь, мне трудно найти для этого время. И в результате Господь, похоже, вкладывает в мое сердце некоторые вещи для моего понимания, целью, чтобы я уделил им особое внимание и поделился с вами. Я переживаю о церкви. Хочу, чтобы вы знали, церковь — моя жизнь. Она — моя душа и сердце. Я не чувствую, что мы достигли всего, и теперь лишь осталось держаться достигнутого. У меня такое ощущение, что мы только начали, и все силы, потраченные за последние 15 лет, являются лишь подготовкой к тем усилиям, которые, если Господь замедлит, я хотел бы приложить в последующие 15 лет или другого времени. Я верю, что будущее еще впереди. Это захватывает, наполняет радостью и ожиданием, а также огромным потенциалом возможностей. Но я также думаю, что наша церковная жизнь находится в очень кризисном промежутке времени. Когда у нас может быть великое будущее или нет? В зависимости от того, что мы сделаем с возможностями прямо сейчас. На днях я первый раз летом играл в гольф, и мне пришлось долго ждать даже во время отпуска, пока я нашел для этого время. Обычно во время отпуска я нахожу место, где могу проповедовать. Для этого тоже нужно время. Ну так вот, я играл в гольф с пастором, у которого было желание знать о том, как строить церковь. Он действительно искренне желал построить церковь и страстно хотел этого. Он был у нас на пасторской конференции, и я проповедовал в его церкви. И вот он говорит: «О, как бы я желал, чтобы Бог сделал это! Я желаю увидеть устроенную церковь и все в этом роде». Он спрашивает меня о служении, а затем говорит: «Вы знаете, такая церковь, как ваша, такая большая церковь, с таким множеством того, что здесь происходит, как это должно быть трудно, или нет?» А я ответил: «Позволь мне кое-что сказать. Легко быть частью строительства церкви. Это то же самое, как если бы вы были на парусной лодке. Кто-то другой дует, направляя ее, а вы просто сидите в ней. Честно скажу вам, что рост церкви Грейс и все эти прекрасные годы потрясающего роста, мы начинали с 400 или 500 членов и пошли расти, расти и расти. То есть, признаюсь я, что я не знал, что происходит. Я приходил каждое воскресенье и просто наблюдал происходящее. На самом деле все это делал Бог. Это было захватывающе и впечатляюще. Конечно же, мы принимали принципы из Слова Божьего и расставляли акценты. Я пришел сюда практически ничего не зная, каждую неделю готовился, и мы вместе учились, а после я рассказывал им о том, что говорит Библия. И все говорили: «А, вот чему Библия учит, вот что она нам говорит». Мы переживали радостное возбуждение по этому поводу и делали следующий шаг нашего духовного роста и понимания. Господь прибавлял к церкви, и таким образом все продолжалось. Повсюду ощущалась энергия, повсюду восторг, энтузиазм, и все были увлечены, хотя в те годы мы вовсе не делали того, что делаем сейчас. С приходом сюда, скажу откровенно, моей целью было сохранить уже находящихся здесь людей, чтобы они не ушли. Моя цель была очень простой. Библейский текст, который стал мне истинным и понятным за годы моего служения здесь, который записан в Ефесянам 3:20. «А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравнимо больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Я видел во всем этом Бога. В те ранние годы мы все были восторжены, ощущалась невероятная жертвенность. Мы все были частью совместного строительства и роста. Несколько недель назад один из моих сотрудников сказал: «Вглядываясь в историю практически любой сферы и жизни Божьих детей, мы как бы находим очень интересную последовательность. Первое поколение борется за то, чтобы открыть и утвердить истину. И это как раз то, что мы проделали. Я имею в виду, первый поток лет был открытием и закладыванием фундамента истины, а также временем невероятного воодушевления». Потом он сказал: «Второе поколение борется, чтобы поддерживать истину и провозглашать истину». И мы увидели это, когда стали записывать книги, учить и начали отправлять братьев на проповедь в другие места. И затем он добавляет: «А третьему поколению, может быть, все равно, поскольку они не участвовали в битве ни на одном из фронтов, и у них действительно ничего не поставлено на карту. Они склонны принимать все как должное, и это очень пугает меня». «Самое сложное, — сказал я этому пастору, — столкнуться в служении с безразличием или самоуспокоением. Вы не можете с этим справиться, у вас просто нет возможности, и все, что вам остается делать, — это проповедовать. Это очень трудно. Конечно же, как и в любой другой церкви, у нас есть проблемы, и из-за того, что у нас больше народа, у нас их больше. Более того, у нас их больше, так как у нас много народа. Если бы не было людей, не было бы и проблем. Каждый раз, когда я откуда-нибудь возвращаюсь, ко мне подходят и говорят: „Джон, у нас проблема“. А я отвечаю: „Потрясающе. У нас есть проблема, и мы знаем, в чем ее суть. Мы можем ее решить с помощью истины Слова Божьего. Если вы найдете церковь без проблем, я скажу вам как пастырь: не идите туда. Вы разрушите ее. Но самодовольство, безразличие и апатия раздирает душу. Хочу сказать, у вас в жизни есть один шанс, и я смотрю на это так: если бы Бог дал мне грандиозную, наиболее прекрасную и увлекательную возможность употребить этот шанс. Он поместил меня вот здесь, и я не думаю, что все завершилось. Но я боюсь того, что народ, не участвовавший в процессе строительства, в процессе заложения этого фундамента, не сможет оценить всего, совершенного Богом». Мне приходит на память отрывок из книги Второзакония, 6 главы. Здесь находится иллюстрация, оставленная нам в пример. «Бог в своей изумительной благодати избрал израильский народ, милостиво вывел их из рабства, поместил на обетованной земле и буквально наводнил их обилием божественной благодати и благословений. И вот Бог говорит», 3 стих, «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». Стих 4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всеми силами твоими». Первое, что он говорит: смотри, оставайся преданным вере. Люби Бога всем сердцем, душой и крепостью. Люби Бога больше, чем свой новый дом, свою работу, свой автомобиль, свои деньги и что-либо еще. На прошлой неделе я читал классический труд Бернара Клеровского о том, как любить Бога. Он говорит: «В моей душе есть три огромных желания – помнить Бога, размышлять о Боге и любить Бога. Многие из нас так далеки от этого». И дальше в стихе 6 он переходит к внешнему: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим. Говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, когда ты ложишься или встаешь. А на что похожи ваши разговоры? А вы говорите о благочестии. Вы говорите о Христе, говорите о Святом Духе, говорите о Библии или о добродетелях, или, может быть, говорите о том, что честно, чисто и любезно. О чем вы говорите? Если мы будем держаться всего этого, нам нужно любить Бога всем своим сердцем. Нам необходимо постоянно говорить об этом, ибо только так происходит стимуляция нашего разума, и подобная практика нам необходима. Думаю, сегодня одна из причин, зачем Бог устроил христианское радио, в том, что это единственный способ устоять против натиска безбожия, который настигает людей через радио и телевидение. Сейчас весь мир говорит и подает вам безбожную философию под любым соусом. И вы едва ли дотягиваете от воскресения до воскресения без провалов в какой-либо сфере личного духовного просвещения. Нам следует погружаться во все это до тех пор, пока мы не взрастим чистоту разума. Нам следует постоянно об этом говорить. И дальше стих 8 он говорит еще об одном: «Делайте себе памятники, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Стимулируйте свою память определенными символами. Где бы вы ни находились, нам нужно стимулировать нашу память, чтобы думать о том, о чем мы должны думать. Все начинается с сердца. Затем появляется на устах и нуждается в стимуляции нашего сознания знаками и символами. Вы спросите, зачем все это? Я вам отвечу. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Другими словами, если вы не были частью процесса, всегда есть склонность принимать результаты как должное. И я боюсь, что даже некоторые из нас, кто был частью процесса, могут все это забыть. Могут забыть руку Божию и, как мы видели, Божие действие. К нам также пришло много нового народа. И вы даже не представляете уплаченной цены. Вы даже не представляете жертвы времени, талантов, усилий, денег, принесенные людьми. Я помню одну пару, которая пожертвовала своим медовым месяцем ради дела. И это всего лишь одна из тысячи и тысячи примеров. В то время как другие приходят просто на все готовое. Они не понимают, что происходит настоящее сражение с большими проблемами, и поэтому они придираются ко всему остальному. Один парень сказал мне об этом так. Они переставляют стулья на палубе «Титаника». Иногда люди говорят мне о каких-то мелочах, и внутри себя я отвечаю, ну кому какое дело? Мне сейчас не до этого. Но они говорят, давайте говорить о реальных вещах. Некоторые люди зацикливаются на мелочах и очень много к ним придираются. И я думаю, что детем апатии является критика. Я знаю, что Бог дал нам прекрасных членов, и мы самая богатая церковь в мире, в смысле чудесных людей, данных нам Богом, и за это мы благословляем Его имя. Я также знаю, что некоторые из вас приходят только тогда, когда вам удобно. Если сегодня было удобно, вы пришли, а если нет, то вас не будет. Для некоторых людей здесь своего рода менее значимая альтернатива, когда бюджет на выходных низкий. Они думают, что одной проповеди в неделю достаточно. Кто-то однажды подметил, люди думают, что проповедник — это актер, а они должны прийти и стать его критиками. Вы знаете, так легко можно дойти до такого состояния, что вам захочется делать, как вам нравится. Некоторым из вас незнакома верность в поддержке пастора или проповедующих мужей Божьих. Иногда я беспокоюсь, что когда кроме меня проповедует кто-то другой, люди говорят, что это проповедует всего лишь тот или этот. Такое отношение производит самодовольство в церкви. Именно это может уничтожить прекрасное служение. Ефесяне находились в таком же положении. Они оставили первую любовь и нуждались в встряске, чтобы вспомнить, как все было раньше. Ваши руки не должны оставаться без дела, не позволяя впасть в самодовольство, безразличие и принимать все как должное. Люди усердно трудятся в заботе о наших детях, они обучают наших малышей и все остальное, чем они занимаются, нам так легко принять все как должное. И мы порой даже не молимся, как должно. Я скажу вам, что некоторые люди поспешны в критике, но не спешат молиться. А вы молитесь о подопечных вам людях. Знаете, многие видят в церкви лишь результаты, но вы не видите войны и борьбы. Мое простое желание заключается в том, чтобы вы понимали, что нам нужно, чтобы вы были одной частью. Нам нужно, чтобы вы были полностью посвящены. Нам нужно, чтобы вы молились. Нам нужно, чтобы вы употребляли свои дары и служили. Мое сознание сильно коснулось письмо, полученное мною от молодого пастора. Я хочу им поделиться с вами. Именно это послужило толчком к моему откровенному и сердечному разговору с вами. Вот что он говорит. Настоящее письмо было отправлено вам по нескольким причинам. И хотя мы никогда лично не встречались, я читал некоторые из ваших книг и слушал вас несколько раз по радио. Попробую объяснить свое огромное беспокойство. Возможно, Господь употребит ваши мысли, чтобы пролить мне хоть какой-то свет. Начнем с моей позиции. Я твердо убежден, что руководство в церкви должно быть наилучшим, не только в их личной духовной жизни, но также задавая тон ведомым им людям. Я не говорю о совершенстве или о каком-то виде сверхчеловечности. Я твердо убежден, что если лидеры церкви не являют собой жизненную самоотдачу, преданность Господу в поместной церкви, тогда и идущие за ними будут поступать так же. Пастор МакАртур, проблема состоит в том, что две трети наших избранных служителей посещают одно служение в неделю. Конечно, кроме непредвиденных ситуаций, болезней и отпусков, руководство должно прикладывать двойное усилие присутствовать на служениях. Мне крайне тяжело поверить в то, что если правильное руководство является таковым, если лидеры не проводят достаточно времени с людьми, с той целью, чтобы знать об их переживаниях и страхах. Приходя на братские советы, зачастую нахожу, что большая часть времени тратится не на имеющие прямого отношения к нуждам или переживаниям людей. Именно по этой причине наша церковь зашла в тупик. Несколько раз я говорил об этом на братских советах, но абсолютно безрезультатно. Я слышу стандартные ответы. «Я крайне занят» или «Я слишком устаю в конце дня». Но эти люди напоминают мне, что они сила церкви. Сейчас я подошел к той точке, если так продолжится и в следующем году, то я готов оставить пасторское служение. Я открыт к вашему ответу. Я верю, что у нашей церкви есть прекрасные возможности, и насколько мы будем теплыми, Господь не будет ни благословлять, ни употреблять нас. Откройте со мной второе послание Петра, 1.12. Для этого в определенном смысле Петр пишет это, обращаясь к своему собранию. «Я никогда не перестану». Он говорит, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём. Сегодня я стою на этом месте, чтобы делать то же. Я не скажу ничего нового. Я буду говорить о чем-то старом, что вам необходимо помнить». Он говорит, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Вам всего лишь нужно напоминание. Это необходимо для стимуляции вашей памяти, и я буду делать это столько, сколько буду находиться в теле». Стих 15. «Вы помнили об этом даже после моей смерти». Многие пастыри приходят к нам, чтобы узнать причину роста нашей церкви и чем мы здесь занимаемся. Обычно они приходят с желанием принять какие-то программы, чтобы затем принимать их в своих церквях. Они приезжают на пасторскую конференцию. Надеюсь, вы примете в ней участие. У нас здесь будет 250 пастырей, и все они жаждут знать о Божьем деле. Однако они не понимают, что происходит у нас внутри. Мы стараемся научить их, показывая, что под поверхностью находится много того, что им не видно. Поэтому, если возможно, мне бы хотелось позаимствовать аналогию у апостола Павла, аналогию тела. Ее можно назвать анатомия церкви. Кости, скелет, внутренние системы, мышцы и плоть. Церковь также должна рассматриваться в таком ракурсе. Одну форму невозможно произвести без всего остального. Она не выживет, она не устоит. В нашей небольшой долине живет 1 000 000 человек, но максимум 20 тысяч из них посещают церковь. Буквально за углом есть люди, никогда не выходившие в двери этого места. В будущем мы желаем сделать то, что должны, так как Бог подарил нам этот фундамент. Наше желание двигаться дальше и завершить строительство здания. Именно скелет создает определенную структуру, придавая форму телу. Те вещи, в которых мы никогда не пойдем на компромисс по какому-либо поводу, относятся к этому так называемому скелету. Я не говорю о чем-то расплывчатом, потому что церковь — это я и вы. Конечно же, смотря далеко в прошлое, крайне важно, чтобы церковь осознавала себя органом, созданным ради славы Божией. Вы понимаете это? И это достаточно просто, что об этом не стоит говорить. Однако я считаю, что в нашей стране церковь, в общем, сошла с этой платформы. Церковь видит свою цель в том, чтобы помочь людям лучше себя чувствовать, чтобы играть с ними в психологические игры или латать их браки. Подобные вещи не являются ответом, и мы превращаем церковь из тела Христа в какое-то подобие организации. Мы должны закладывать библейское основание, определенное отношение с Богом, которое необходимо людям для правильных отношений друг с другом. Если вы правильно узнали Бога, в конце концов, до вас дойдет, что вам будет намного лучше. Познание Бога является ответом на все вопросы вашей жизни. Несомненно, Господь — начало всякой мудрости. И наше отношение к Богу должно быть очень серьезным. Знаете, когда кто-то умирает или что-то случается, мы задаем вопрос, почему Бог так поступил. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, почему вы и я до сих пор живы. Святой Бог должен был бы давно нас уничтожить. Вот в чем все дело. И Божья благодать не должна быть поводом моему и вашему самодовольству и безразличию. Именно поэтому наше отношение к Богу должно быть серьезным. Мы живем в век неподчинения и невежественного отношения к поклонению. И даже к самому понятию поклонения. Зачастую это просто накачка теплых чувств, и их называют поклонением. Мы постоянно заняты в непрекращающемся служении и даже не имея представления, что значит склониться и омыть ноги Христа. Мы не знаем, как трепетать перед Божьим Словом. Мы хотим, чтобы о нас хорошо думали. Мы хотим хороших чувств. И нам продают мешок религиозной психологии, называемый церковью. если бы вы собрали 90% всех написанных сегодня книг и утопили бы их в море, ничего бы не изменилось, то вы ничего бы не утратили, так как в них все очень поверхностно, и вся та куча проблем, о которых там написано, они не в состоянии разрешить. Я возвращаюсь назад в историю, когда церковь была святой, и у них было мало материалов для чтения. Проблема в том, что у нас несерьезное отношение к Богу. Люди не живут Его законами и попадают в те омуты, в которых и сидят. У нас была целая серия поклонений, и даже вышла книга, и я надеюсь, вы ее прочитали. У Иакова написано «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Чем ближе вы приближаетесь к Богу, тем яснее видите свой грех. Смиритесь, плачьте и рыдайте, да обратится смех ваш в печаль, и так далее. И после того, как вы до конца рассыпались, сказано «И Он вознесет вас». Мы верим в то, что Бог должен быть возвеличен и превознесен, и тогда наша церковь не будет человекоцентричной, но Бог будет в фокусе нашего поклонения и нашей жизни. И очень важным аспектом для нас является абсолютный авторитет Писания, и в этой сфере мы не можем идти ни на какой компромисс. На Библию постоянно нападают. Недавно я прочитал рецензию на новую книгу Льюиса Смедеса из семинарии Фуллер, в которой он говорит, что во взаимоотношениях двух гомосексуалистов нет ничего зазорного, так как это не выходит за пределы Божьей толерантности. И если вам подобное мнение по душе, вы можете просто избавиться от Библии, ведь это очень удобно. Невозможно быть профессором семинарии, преподавая Божье Слово, и одновременно отвергать его. Но, к сожалению, сегодня это то, с чем мы часто сталкиваемся. Я также верю, что харизматы нападают на Библию, добавляя к ней все свои видения, все свои откровения и всякие другие вещи. Они говорят, что сам Иисус разговаривает с ними, и это очень тонко подрывает авторитет Библии, и она перестает быть единственным авторитетом. Один человек рассказывал о том, что когда он брился в туалете, к нему зашел Иисус и обнял его. И я про себя подумал, а ты продолжал бриться? Если бы на самом деле святой Бог появился в тот момент, то он бы просто погиб от сильнейшего удара об пол, потому что предстоять перед Богом — это нечто страшное и потрясающее. Самые страшные нападки происходят со стороны людей, говорящих, что они веруют, но они не знают, чему они учат. И это хуже всего. Иисус сказал, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Именно поэтому я проповедник разъяснительной проповеди. Нам следует изучать каждое слово, записанное в Библии, и я считаю, что этот элемент был утрачен в проповедях, и сегодня современная проповедь — это что угодно, но не обучение Слову Божьему, и мы обязаны к этому вернуться. В церкви важно все и слово, и общение, но абсолютный приоритет Слова Божьего — вот где мое сердце. Проповедь — это рабочий момент. Радость заключается в исследовании, погрузиться в текст и увидеть то, что я никогда раньше не видел, и никогда не знал, и полноценно не понимал. И это происходит со мной каждую неделю моей жизни. Это приключение, которому никому нельзя пропустить. Помню одного пастора, который во время моего приезда в Мичиган сказал мне, «Я служу пастором на одном месте лишь в течение 2 лет, а затем ухожу». Я сказал, «Правда?» «Да, я был здесь ровно 2 года». Я спросил, «Почему?» И он ответил, «У меня есть 52 проповеди, и я проповедую их 2 раза, а затем ухожу». Довольно забавный подход. Я говорю, а как же насчет всей воли Божьей? А он отвечает, я не проповедую все, только ту часть, которую считаю важной. Да уж, а я думал, важно всякое слово, исходящее из уст Божьих. И это не подлежит обсуждению. Опять же, все это выходит из здравого учения. Вы начинаете с возвышенного представления о Боге, когда вы посвящаете себя Ему, и тогда вы будете держаться Его откровений и Его слова, и тому, чему учит эта истина, а это доктрина и здравое учение. Вы знаете, сегодня в современном христианстве так много доктринальной неопределенности, присутствует значительная расплывчатость, какие-то очень короткие христианские поучения, или, может быть, полезные мелочи, и мне так и неизвестно, какую конечную цель они выполняют. Возможно, они приятные, интересные, и возбуждают ваши эмоции, и вы чувствуете теплоту и пушистость, но здравого учения нет. Никто не кричит истину Божию о жизни, смерти, небе, аде, о человеке, грехе, кресте, ангелах, о Святом Духе, о положении верующего, плоти, мире и чем-то еще, и об очень многих важных вещах. Дайте мне на то, что я могу опереться. Дайте мне истину. Поэтому мы всегда говорили о принципиализации текста. Вы берете текст, открываете то, что в нем сказано, и затем определяете его значение. Вы извлекаете из него божественную истину и утверждаете ее в умах людей, повторяя ее с десяток раз. С этого текста, из того отрывка для сравнения, и с этого отрывка, и другого отрывка Писания, пока в ваше сознание не войдет здравая истина. Я это понял еще будучи молодым человеком, когда по окончании средней школы отец дал мне Библию, и вначале он посоветовал мне прочитать первое и второе послание Тимофею. Я так и сделал. Там было написано: «Проповедуй здравое учение, питаем свое сердце и передавай его людям». Как-то мы с Диком поехали на конгресс в Чикаго. Там было 3 пастора и сотни теологов, и 96 преподавателей колледжей и семинарий. Когда они приглашают людей для рассуждения о Библии, они не думают о пастырях, они не ищут в их среде тех, кто бы разбирался в Писании. Скажу вам откровенно, сам не знаю, как мы там оказались. Мы утратили доктринальную ясность. Людям нужны ответы, здравые ответы из Слова Божьего. Несколько лет назад из любопытства я написал письмо в разные известные служения и задал им один вопрос. И от каждого из них мы услышали абсолютно разные ответы. И это действительно грустно. Существует так много путаницы о том, что должно быть и действительно ясно, и открыто в Слове Божьем. Помню, в начале моего служения здесь я проповедовал на послание к Ефесянам, закладывая в сознание положение верующего во Христе, что было фундаментальным для этой церкви. И вот как-то раз я повстречал своего школьного учителя, мы давно не виделись, кроме одного раза, когда он посетил церковь. Он замечательный человек. И он сказал мне: «Знаешь, Джон, ты зацементировал на всю мою жизнь понимание положения верующего, так как я слушал послание к Ефесянам, и это здравое понимание стало основой на всю мою жизнь. Я себя не хвалю, так как это работа Святого Духа. Мы должны учить Слову Божьему и надежному здравому учению, которое основывается на принципах божественной истины, фундаментальной и весьма ключевой в нашей жизни. Например, если вы желаете узнать об ангелах, нам необходима конкретная и ясная истина об ангелах. Или вы желаете узнать о бесах, тогда нам необходимо заложить библейское учение о них. Таким образом, мы всегда закладываем надежное содержание. Четвертое, о чем я хочу вам напомнить, это личная святость. Боюсь, что мы стали жертвой абсолютно порочного общества. Бесконечно накачиваемая грязь, мусор, не только философский, то, что развращает разум от Бога, но и аморальные вещи, их целое море. И если вы попробуете что-нибудь сказать детям, то получите в ответ: «Да ладно, вы не понимаете, вы просто старый человек». Недавно я включил один из каналов на ТВ и посмотрел музыкальное видео, и это стало для меня последней точкой. Я посмотрел целую кучу абсолютно не связанной чуши, без ритма, причины и логической связи, с необузданным сексуальным подтекстом. И у нас появляется целое поколение людей, затопленных этим. Послушайте, народ, давайте начнем проводить черту, когда речь идет о личной святости и осторожности в том, где мы подвергаем себя и своих детей и окружающих нас влиянию. Вы не можете демонстративно смотреть всякую чушь и мусор, подвергая себя влиянию и не платить цены. Я просто был сражен всем этим и спросил себя: это что, состояние нашего общества? Я считаю, что мы призваны к чистоте жизни, и мы не можем торговаться в этой сфере. И здесь нет абсолютно никакого компромисса. В разуме постоянно всплывает 2 Коринфянам 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Наше желание — приводить это в жизнь. Поэтому мы применяем церковную дисциплину. Поэтому, когда кто-то грешит, мы идем к ним». Мы обязаны идти к ним. Мы должны это делать. Я получил письмо от одного парня, и он написал: «Хочу вам сказать, один человек из сотрудников церкви такой-то сделал это и то. Он дал мне наводку на этого сотрудника, и я в ответ ему написал: «Дорогой друг, если у вас есть что-то против брата, вы должны пойти к этому брату. Не клевещите на этого брата в моем присутствии. Я не принимаю сказанного вами. Если у вас есть проблема, идите к нему и решайте ее». Мы должны решать такие вопросы по-библейски, с любовью. Возьмите сферу личной святости, и вы увидите, как много мы потеряли в этой сфере. Что сказать о молитвенной жизни, как она выглядит, что сказать об изучении Слова Божьего, а как насчет поста, как насчет размышлений о Слове Божьем, как вы это делаете, каково наше отношение к святости, как мы относимся к общению с живым Богом. И это относится не только к лидерам, но и ко всей церкви. И последнее, о чем я скажу кратко, это духовный авторитет. Я всем сердцем верю в то, что церковь должна понимать наличие власти в церкви над людьми, и эта власть — Иисус Христос. Он — глава церкви. Об этом говорит Библия. Это не было изобретено пресвитерианской церковью. Так сказано в Писании. Пастыря должны управлять вами в Господе, и у них есть власть. Конечно, здесь могут быть злоупотребления. Есть люди, которые садятся в кресло власти и пользуются этим положением. У меня нет никакой власти над персоналом или какой-то администрацией, и единственная данная мне власть говорить и применять — Слово Божие, а Слово Божие — абсолютный авторитет. Когда я был прошлым летом в Нью-Йорке, один человек дал мне печатную работу в 25 страниц. Он сказал: «Думаю, вам будет интересно». Они назывались «Ересь Макартуризма». Я начал их читать. Там было написано: «Прежде всего, остерегайтесь Джона Макартура. Он внешне выглядит как хороший человек, но вот факты. Первое, он противник богословия». И затем было написано: «Он верит в пастырей, а это крайне смертельно». Церкви необходимо понять то, что Бог поставил в церкви благочестивых мужей и наделил их властью представлять Иисуса Христа своим примером и учением. Поэтому церковь с любовью должна подчиняться их руководству, хотя оно будет не безупречным и не идеальным. Мы должны понимать, что церкви были даны лидеры, и в 1 Фессалоникийцам 5 главе сказано почитать их преимущественно с любовью за дело их. А в Ефесянам 13 сказано покоряться им, так как они пекутся о наших душах. Подражайте им. У нас здесь есть целая группа пастырей, и я всего лишь один из них. Вы спросите, а почему же вы всегда проповедуете? Что ж, так применяются дары. Смотрите, было 12 апостолов, но каждый раз, когда мы находим списки с их именами, а также 4, Матфей, Марк, Лука и Деяния, во всех 4 Петр всегда представлен первым, и он всегда говорит. Но это не значит, что он лучше всех других. Вы думаете, Иоанну не было что сказать? Ведь он написал Откровение, но Петр обладал большим даром говорения. Так что в дарах есть различия. Также Библия указывает на старейшин, пасторов и блюстителей. Мы должны понимать, что церковь всегда будет принимать опеку таких людей. Церковь намерена быть телом Христа, и ей необходима правильная структура. Ей необходимо высокое представление о Боге, и она должна искать Его, она должна знать Его, и мы будем посвящать себя доктринальной ясности, здравому учению, личной святости, и будем подчинять свои души заботе о тех, кто стоит над нами в Господе. Я постоянно говорю об этом пасторам. Я также им говорю, что вы не сможете добиться всего этого за 18 месяцев. Требуются годы, чтобы заложить такой фундамент. И это всего лишь скелет. И мы еще даже не говорили о внутренних системах, о мышцах и о плоти. Знаете, я не говорю, что уж мы совершили великое дело. А теперь давайте разойдемся. Нет, сэр. Вот здесь огонь моей жизни, в этой церкви. И думаю, Бог приготовил нам прекрасное будущее, если мы действительно способны видеть сферу, где происходит настоящее сражение. Давайте посвящать себя фундаментальным вещам. Склонимся к молитве. Отче, мы прикоснулись к некоторым дорогим Тебе понятиям. Они не всегда так важны нам, хотя они наиболее важны Тебе. Ты Бог, и Твое Слово важно, потому что оно учит святости и желанием служить Тебе. Также важна духовная власть, так как Ты желаешь править своей церковью. Помоги нам не тратить свое время на бессмысленные мелочи, или, что еще хуже, стать апатичными или безразличными. Господи, возможно, мы участвовали в борьбе, но как бы вышли в отставку. Возврати нас назад. Совершай Твое дело в моем и в каждом сердце для Твоей славы. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.